Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Александр Блок. «Девушка розовой калитки» и «Муравьиный царь». Часть вторая. Аллея кончилась угрозой. На краю стены растопырилась беседка, серый зверь из неободранных древесных стволов. Там такое же кресло, такое же столище. Точно сидит в этом кресле нелепый обрубок прошедшего. Низколобое существо. Точно стоит перед ним на столе толстоногий золотой кубок с древним хмелем. Существо хлебает сладкий напиток, и перо хлопает беспорядочно по шляпе. Оловянные у него глаза, топорный у него подбородок, уродливый нос, серое чудище, и ветер вокруг ходит серый. Лучше я сохраню мою нежность и возвращусь к моим георгинам в жилище пажей. Они как будто ныряют в розовых кустах, гибкие и смеющиеся мальчики. Обгоняют друг друга в припрыжку. Я думаю, каждого по очереди целует владычица замка. Она делит между ними свои ночи, пока низколобый господин наблюдает из беседки. Всюду ли горят сторожевые огни? Не спят ли на валу верные латники? От толстого ствола стриженной липы отделилась толстая ветка. В этом месте лежит черная маска, оставленная в одну из безумных германских ночей прошлых столетий. Дырявые и мертвые ее глаза смотрят все еще нежно. Верно, владелица испытала в ней первый восторг. Прохожу. Паж бегает где-то в другом конце сада. Правда, он ищет кого-то. Как упорно ищет, и сколько столетий я все еще молод. Он хочет поцеловать госпожу. Где госпожа? И вот, влюбленный моей думой, расцветшей душою, моим умом, все-таки книжным, я различаю и госпожу. Но она присутствует здесь лишь как видение. Утратила она свою плоть и стала вечно женственной. Все в розах ее легкое покрывало, и непробудны ее синие глаза. Паш ищет ее столько столетий, но он не прочел тех книг, которые прочел я. Потому он глупый, все еще бегает по саду, у него губы дрожат от страсти и досады. Он уронил свой коротенький плащик, стал совсем тоненький и стройный. Оперный пажик. Никогда он ее не найдет. Разве можно найти там, где все так увлажнено, пышно, где земля исчерпана и все в каком-то небесном рассвете, в вечном разделении? Ищи, паж, на то ты не русский, чтобы всегда искать и все не находить. Далекую ищи, но далекое не приблизится. Придет к тебе тонкая, хорошенькая дочь привратника. Льняные будут у нее косы, и она музыкальным голосом расскажет тебе, где продаются самые свежие булки и сколько детей у бургомистра. Она покраснеет и опустит шелковые ресницы, и ты примешь ее за далекую, и будешь целовать ее, и откроешь булочную на Бургерштрассе. Она будет за прилавком продавать немцу самые лучшие булки и приумножит светленькие пфениги. Она тоже розовая, и на кофточке ее приколота роза, и розой прикрывает она грудь, когда ты возишь ее на бюргерские вечеринки. Да, ты счастлив. Ты встретил ее в маленькой калитке, и романтическая головка твоя дала ей имя. Девушка розовой калитки. Вот она уже родила тебе толстенькую дочку. Вот она стала полнеть от невинного золотистого пива. Вот пальчики ее образовали складки вокруг обручального кольца. Но ты все еще зовешь ее девушка розовой калитки. А другие пажи все еще бегают по саду и целуются с ветром. И пугает их корявый пьяница, сидящий с кубком в беседке из толстых сучьев и ветра. Весь романтизм в этом. Искони на Западе искали Елену, недостижимую совершенную красоту. Отсюда все эти войны и кровавые распри с полуфантастическим врагом. Эти фигуры верных рыцарей с опущенными забралами и лукавых монахов, у которых бегают глаза и чрезмерно фантастически упитаны щеки. Потом сверкающие груды отвлеченных идей, философских концепций, националистических упований. И сам сморщенный Кант, водрузивший свой маленький стульчик на холмике, с которого легко обозревать мир феноменов, гармонирующих друг с другом и по дальности расстояния и по слепоте слезящихся глазок тайного советника, не имеющих в себе ничего номинального. Все отдельно, далеко, непознаваемо, начиная с сысковой идеальной Елены, все удаляющееся в конец, вступившей в раму католической иконы, кончая вещью в себе, на уменном, на котором написано «непознаваем», «неприкосновенен», «приходите». И приходит очень быстро, потому что всего только четверть часа ходьбы до грандиозного кабака современной европейской культуры с плоской крышей, похожей на вывернутую австрийскую фуражку. Гладкий натертый пол и безукоризненные кельнеры. Все далеко, недостижимо, прельстительно своей отдаленностью. Немецкая национальность — вещь в себе. Железное туловище Бисмарка с пивным котлом на могучих плечах и нежная романтическая поэзия. Так же далеки и идеальны эти старые городки с черепичными крышами, розами, соборами и замками. Бесцельно мучает эта древняя прошедшая красота. Не приобщишься ей, не отдашь ей души. Нежнейшее остается чужим. Здесь нет заветного, потому что завет обращен лицом к будущему. Неподвижный рыцарь Запад все забыл, заглядевшись из-под забрала на небесные грезы. Лицо его окаменело, он стал изваянием и ступил уже в ту цельную гармонию окружающего, которая так совершенна. Он ищет мертвым взором на многообразной равнине то, чего нет на ней и не будет. И стал он благообразен, как пастор, брит и бледен, и мечтания его ничем не кончатся, не воплотятся. Он себе на шее четки вместо шарфа навязал, и с лица стальной решетки ни пред кем не поднимал. Гармонические линии, нежные тона, томные розы, воздушность, мечта о запредельном, искание невозможного. Как невыносимо после этого попасть в Россию, у которой в прошлом такая безобразная история. Все эти страницы о московских государях не гнутся, как толстая безобразная парча, покрывавшая боярские брюхи. И хлюпает противная кровь на этих страницах. Кровь тяжелая, гнилая, болотная. Изевается над этими страницами, как боярину на лежанке или в земском соборе. А дальше идут какие-то глупые боги, полувыдумки сентиментальных и народолюбивых ученых, какие-то богатыри, которые умеют ругаться, умеют бахвалиться, а лучше всего умеют пьянствовать и расправлять грязные кулачища. Как запахнет западной легендой, свежее становится. Как обработает эту легенду какой-нибудь болгарский поп и привезет в Россию, становится нестерпимо. Из легенды вышло не вздыхающее предание, не повесть о любви легкой и бессмертной, а какой-то отвратительный поползень, который окорач ходит. И вот уже граф Алексей Толстой, этот аристократ с рыбьим темпераментом, мягкотелый и сентиментальный, имеет возможность вдохновенно изложить русскую былину. Легенду или историю скверным русским языком, выжать из нее окончательно всю западную общечеловеческую прелесть и преподнести осклизлую губку русского собрания. И нежный Орест Миллер имеет возможность с восхищением выудить русскую пословицу, ибо на Руси, что не пословица, то пошлость. С трудом пробираясь во мраке и бездарности российских преданий, чернорабочими тропами, как это делали и делают многие русские ученые, склонные вводить в книжные тексты и никуда из них не выводить, мы внезапно натыкаемся на руду. Поет руда. Над ухом стоит профессор. Слышен его голос. «Ну, это, знаете, неинтересно. Какое-то народное суеверие, продукт народной темноты». Но голос профессора, тщетно призывающий к иным памятникам, заглушает певучая рода. И сразу не разберешь, что поет, о чем поет, только слышно «поет золото».
Конец второй части. Продолжение слушайте через час.